Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов, и сегодня мы будем общаться по итогам года с нашими гостями. Вот уже у нас в студии Вацлав Радзивинович, он в течение 15 лет работал собственным корреспондентом.
18.
А даже 18. Ух ты. Значит, я плохо считаю. 18 лет работал собственным корреспондентом такого знаменитого издания польского, как газета «Выборча» в России. Ну, а теперь, к сожалению, для нас всех, по требованию Министерства иностранных дел России, покидает страну. И к нам должен присоединиться бывший лидер партии «Демократический выбор», ныне член ее Федерального совета Владимир Милов. Ну, поговорим о том, что, собственно, было в прошлом году, в проходящем году, и о том, что будет, значит, в году 2016. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Приветствую Владимира с нами. И телефон плюс 7 903 743 2801, это для ваших смс-сообщений. Ну, давайте с личного начнем. А, Вацлав, с каким чувством вы покидаете Россию? Собственно, я так понимаю, что МИД на вас отыгрался как-то так вот относительно случайно, или они имели какие-то такие серьезные претензии, что вы как-то так покритиковали российскую власть?
Прежде всего, добрый вечер, я не успел сказать. Так, вроде смотрится это так, что из Польши выгнали. Ну ладно, выгнали, надо говорить прямо. Леонида Свиридова, внештатного корреспондента РИА Новости, и его обвинили в каких-то нежурналистских поступках, скажем так. Ну там вроде бы лоббизм или что-то еще там. Этим занимались спецслужбы, они не объявили официально, какие точно к нему претензии.
А до этого его из Чехии ударили.
Он раньше тоже, да? Уже как в обвинении в шпионаже. Его выгнали из Чехии. Ну и в реванже, в ответ высылают меня из России. Но я бы не назвал этого равноценным обменом, потому что он работал на государственной СМИ, а я работаю на частную газету, к тому сейчас глубоко оппозиционную газету. Сравнить это можно с такой ситуацией, скажем, как будто из Москвы выгнали бы корреспондента BBC. Но не желаю, конечно, никому такой судьбы. А в ответ британцы выгнали бы корреспондента, скажем, «Новой газеты». Ну, сами понимаете, что это довольно неравноценный. Но Свиридов, он долго судился, у нас можно судиться.
Здесь нельзя.
Ну, кажется, что нет. И он продлил свой срок пребывания в Польше, и он постоянно повторял, что если его выгонят, за него выгонят меня отсюда. И, но не только он это говорил, скажем так. Так, даже это не был для меня сюрприз, что так получилось, что меня отсюда выгнали. А что касается, знаете, чувства, их очень много. Есть тоже огромное чувство благодарности не только друзьям, знакомым и незнакомым, прежде всего очень многим коллегам, журналистам, которые и пишут, и звонят, и всякую поддержку оказывают, такую хорошую, человеческую. Огромное всем спасибо.
Вот, как вы думаете, собственно, вот зачем российские власти так нагнетают обстановку? То вот те дошло до журналистов, собственно, ну, К чему это все?
Ну, мы психологически уже так давно находимся в режиме холодной войны, вернулись там на, даже не на 30, наверное, на 40 лет назад, да, и я помню совершенно безобразную историю на похоронах Бориса Немцова, когда целую там много иностранцев не пустили, в частности, вот большую польскую делегацию, да, где были высокопоставленные там представители парламента, правительства, и Адам Михник тоже там был, он не смог с Борисом попрощаться. Ну, это, вы знаете, вот мы живем, вот этот год был таким годом нарастающего напряжения, да, и неудивительно, что все это идет по восходящей, и вот уже добрались до журналистов, я думаю, что там какие-то следующие шаги можно ждать. Ну, власть, она явно в такой истерике находится от своих проблем и от своей растущей изоляции международной, что, в общем, уже достается людям, вот как Вацлав, которые не имеют никакого отношения к правительству польскому, там, к проклятому Западу, там, и так далее. Вацлав просто обычный человек, который здесь работал, честно рассказывал о том, что происходит в России, он никакие официальные органы не представляет и так далее, так что...
Ну, может быть, тут проблема в том, что и честный рассказ о том, что происходит в России, не очень нужен.
Да, это они не любят, это правда. Вот. Тут и нам достается за правду о том, что в России делается.
Тут событие вот сегодняшнего дня, конечно, очень яркое, оно, безусловно, требует какого-то комментария и понимания. Появление такой книги трудов Владимира Путина с выделенными цитатами, ну, конечно, не цитатник Мао Цзэдуна, но нечто иное. Меня вот заинтересовало в этом сюжете то, что эта книга, она... Ну, она каким-то прокремлевским, значит, издана молодежным движением «Сеть». Кстати, движение получает деньги из государственного бюджета. Но любопытно то, что они вроде как это дали администрации президента, и та теперь эти книжки рассылает. Вот зачем, опять же, Владимир, зачем им это делать? Собственно, это довольно смешно выглядит.
Да, это не просто смешно, но это помимо того, что это такой старый вид спорта, как распил просто денег бюджетных на издание таких никому не нужных вещей. Ну, это как раз очень символично, потому что что? Они же не могут издать книжку о своих экономических достижениях прошедшего года или достижениях социальной сфере, да? Потому что если там начать смотреть, то там все в ужасном минусе и не очень удобно об этом говорить. Да.
Поговорим, нам
вот.
Удобно.
А что остается? Балабольство, пропаганда, да? Вот надергать цитат из великого вождя и, собственно говоря, больше ничего, кроме этого, другого у них нет. Но, честно говоря, и цитаты там, я не видел, да, я только читал, что есть такая книга, но если вспоминать то, что он говорил на прошедших своих там посланиях парламенту и вот этой пресс-конференции последней, да, то там очень много таких цитат, которых там волосы дыбом встают, просто даже интересно посмотреть, что именно они надергали.
Знаете, что любопытно, Вацлав? Дело в том, что тот человек, который издал эту книжку, фамилия его Володин, и вот, собственно, да, заместитель главы администрации президента тоже Володин. Ну, и, кстати, на вопрос, конечно, нашего корреспондента, а не родственник ли вы вот этому молодому человеку, он уклонился от ответа. Ну, может, они и родственники, не знаю, а может и нет, но вот что интересно.
А мне дико обидно, что я уезжаю уже.
Вы не можете об этом написать?
Потом. Скоро буду дома и буду. Но мне обидно, что я без этой книги уезжаю, знаете, потому что я сам собираю цитаты Владимира Владимировича. И бывает такое, что надо просто пояснять публике, что президент имел в виду, знаете. И у меня есть... Отрезать, чтобы не выросло, да? Знаете, есть еще интересные, есть еще больше интересные, знаете. Например, когда Владимир Владимирович обиделся на нашего президента Квасневского, и он очень сильно обиделся, это был 2004 год, и тогда вспомнил, сказал такое, он сказал так, что Квасневский занимается Украиной, а в Польше огромный государственный долг, и добавил, о дому надо думать, о дому, как в известном анекдоте. Но мне пришлось перевести, что он имел в виду, какой анекдот. Был довольно интересный скандал из-за этого, потому что это анекдот очень пошлый. Но так, знаете, это была моя тоже в каком-то смысле моя специальность, пояснять, что он имел в виду.
Кстати говоря, вот издатель...
Например, глотать пыль или что-то, да, пожестче, что имелось в виду.
Да, просто издатель этой книги, он утверждает, что многие, так сказать, цитаты вот эти, которые они выделили. Это провиденциальные цитаты, многое сбывается. Но вот следите долгое время за российской политикой. А ведь действительно многое, что сказал Владимир Путин, сбывается. Ну, скажем, вспомним Мюнхенскую речь. Он же предупреждал, что займется вот многими серьезными проблемами международными. И посмотрите, как он занялся. Международное право рушится, война идет одна, другая, там конфронтация. А ведь предупреждал, всего-то 8 лет прошло. Значит, такие книжки полезно читать?
Ну, надо посмотреть. Мне обидно, что я без этой книжки уезжаю.
Ну, надо, мы попросим, наверное,
пожалуйста,
издателей.
Присылайте.
Да. Володь, что вы думаете о сбывающихся прогнозах Владимира Путина? Ведь действительно он предупреждал Запад о том, что всякие неприятности будут.
Ну, предупреждал. Я бы с большим удовольствием поговорил о том, как он врал на протяжении всех этих там 16 лет, так как его знаменитый ответ на пресс-конференции, что Россия не будет махать шашкой в Крыму, и что у нас нет никаких претензий на Крым, это суверенная украинская территория, это много раз зафиксировано. Это буквально, если не ошибаюсь, там за несколько месяцев было сказано до последующей аннексии Крыма. Ну и таких можно много вспомнить истории, поэтому я думаю, что вот эта книжка, если она сделана в таком елейном формате, да, там надерганы какие-то такие благостные, великие цитаты о том, как мы встаем с колен, ну люди-то, конечно, будут вспоминать все его вранье, они будут вспоминать весь этот полукриминальный подворотный сленг, да, который он постоянно использует.
Ну, смотря какие люди. Вот память все-таки, мне кажется, у российских граждан очень короткая. Они многое не помнят. И обещанное, и прошедшее. Это, к сожалению, вот такая есть неприятность. Но вот кто помнит, что курс доллара был еще не так давно, пару лет назад, там 30 с чем-то, да?
Да, кстати, Путин
сегодня 72.
Путин много и подробно высказывался и о ценах на нефть, и о курсе доллара, что нефть никогда не упадет ниже 80, что там доллар не будет стоить дороже 40, там, и так далее. У него много было всего. Можно сделать альтернативное собрание сочинения автора.
Ну, кстати, такие книжки про Лукашенко издавались, да, очень эффектные. Так что вам для политической деятельности, я думаю, это пригодится. Ну, давайте, собственно, по итогам года немножко все-таки поговорим. Вот российская экономика, Владимир, как вы видите ситуацию? Действительно, сегодня такой горячий денек опять на бирже, нефть стала падать, значит, доллар пошел вверх, такие вот неприятности. Что все-таки получается-то? То есть война в Сирии была затеяна, как считают некоторые, Путиным не только чтобы отвлечь от Украины внимание народное, но и для того, чтобы, может быть, подогреть нефтяной рынок, а все наоборот.
Ну, видите как, вот у нас этот год проходил под знаком того, что где-то примерно с марта все наши высокопоставленные чиновники по очереди, даже не каждый месяц, а там каждую неделю или несколько раз в неделю рассказывали нам, что все закончилось, самое худшее, и мы прошли дно, да,
или ползем пик, по дну,
и начинаем выкарабкиваться и так далее. Ну, я просто приведу простые цифры. Вот самое главное, что тянет нашу экономику вниз, это снижающаяся покупательная способность населения, внутренний спрос. Вот, например, в сентябре месяце падение внутреннего спроса розничных продаж там год к году было минус 10%. В октябре уже минус 11%, в ноябре минус 13%. Это последние месяцы, которые есть данные. Декабрьские данные будут в середине января, но я просто прошу вспомнить простую вещь. Вот как было год назад, перед Новым годом, когда рухнул рубль, все бросились покупать товары, да, какие очереди, скупали абсолютно все в магазинах. Вот сейчас не видно ничего похожего, абсолютно ничего похожего. Это говорит о том, что, скорее всего, декабрь будет еще хуже, чем все предыдущие месяцы. Мы увидим страшный провал внутреннего спроса. Нас ждет очень тяжелый первый квартал, там можем отдельно об этом поговорить. То есть все идет вот так вниз, 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 вниз. Вот что происходит с экономикой, вопреки всем, и, кстати говоря, и изречениям Путина, который опять там рассказывал нам, что все кончилось, и теперь мы будем жить только лучше. Ну и самое главное, что плана нет. Плана выхода из этой ситуации абсолютно никакого нет. Нам единственное, что пытаются продать, это то, что самое худшее позади, и это все больше раздражает людей, потому что видно, что властям, в общем, нечего ответить на худший кризис с момента распада СССР.
Власов, а вам вот удается поговорить с российскими гражданами, может быть, даже не в Москве, там, но вот до этого вы ездили. Какое ваше впечатление? Люди осознают, что они вместе со страной проваливаются в какую-то такую черную дыру, что у них впереди большие неприятности?
Знаете, не очень. Не очень. К тому я живу как граждан. Я живу нормальной жизнью здесь. хожу в эти же самые магазины, но только я получаю в долларах, так у меня денег становится больше, чем у этих. Но знаете что, я понимаю, что здесь есть у людей память, какая, и есть точка отсчета. Если принять во внимание то, что точка отсчета – это 90-е годы, когда было гораздо хуже, все-таки сейчас, как бы ни смотреть, лучше, гораздо лучше. И если и до такого переломного момента осознания того, что уже жить так нельзя, еще довольно далеко. Это опасно, это очень опасно, потому что это ведет глубже и глубже уже в такую обстановку, с которой выхода не будет. И это плохо. Но такого осознания, что очень опасная ситуация, которая на самом деле опаснее, чем говорил Владимир. Это сейчас стало... Значит, люди не осознают одного, что политическая элита насколько непрофессиональна, насколько дурная, скажем так, что она ведет в тупик. Люди, которые управляют российской нефтью, российским газом, всеми этими сокровищами, они проморгали то, что в мире происходит. Еще недавно приходил представитель «Газпрома» в Думу и пояснял, что сланцевый газ – это какая-то мифология, пропаганда антирусская. Они в это, не знаю, верили, они не увидели этих всех перемен. Сейчас видно, что эти люди, которых посадил Путин и его друзья, они проморгали лучший период в жизни России.
Зато это самый, был лучший период их жизни.
Самый богатый. И проморгали то, что творится в мире. Нефть и газ уже никогда не будет. Если нефть и газ будет дорогая, так как было в 2008 году, она скоро станет ненужна, потому что прогресс пойдет вперед. И это было видно уже давным-давно. И сейчас ясно, что если даже... Она подскочит чуть-чуть, 50 будет, снова будут сланцы, снова будет это. И нефть, и газ как двигатель прогресса и благосостояния, она кончилась. Все это видели в мире, только здесь не видели. Люди, которые получают огромные деньги, проморгали лучший период в экономическом смысле в жизни России. Потеряли деньги, потеряли все. И это очень... Но пока... Здесь, знаете, народ очень стойкий, но когда пойдет все это слишком далеко, это будет уже поздно.
Владимир, так почему проморгали эти люди? Там же не только есть, ну, скажем так, филолог Сечин, да, но есть, наверное, люди, которые вместе с вами учились, так сказать, нефтяным делам, профессионалы, собственно, которые знают, как это все работает.
Ну, я наблюдал этот весь процесс изначально изнутри, то есть я-то встретил приход Путина, работая в правительственных структурах, причем у нас была уже очень продвинутая программа реформ, когда он появился там, и мы, в принципе, знали, что делали. Я видел, что первое, с чего они начали, они как раз вот там пришли все эти Козаки, Сечины, там Дима Медведева и Сережа Иванова. Первое, что они сделали, они начали профессионалов отодвигать и создавать им такой какой-то кустик свой, да, вот сказать, вот ребята, вот у вас есть какая-то песочница, играйте свои игры в ней, а вот стратегическими вещами мы будем командовать сами и вас не будем спрашивать. Это было видно сразу, что Путин через там несколько недель, как привел присягу первый раз в 2000 году, он посадил Медведева председателем совета директоров «Газпрома». Через год он сменил Вяхерева на Миллера, да, вся его команда начала заходить одновременно на все стратегические активы. В общем, тогда уже стало ясно, что этих людей волнуют только деньги, что развитие, реформы, прогресс, страна, люди их не волнуют, их волнует только личный карман. После того, как Касьянова уволили с премьер-министров, это стало прям вот очевидно всем, потому что появились первые публикации о том, как крупнейшие финансовые активы «Газпрома», например, начали в частные руки всей этой питерской комарили передавать. Тогда вот Ковальчук купил «Сугаз» там в два раза ниже рыночной стоимости, крупнейшую страховую компанию «Газпрома» дочернюю, да, и так, тогда пошло-поехало все это по наклонной плоскости. Вот, собственно говоря, это все в динамике было видно, в итоге личное наживо обогащение выиграло, страна проиграла. Вот, собственно, итоги этих 15-16 лет.
Давайте мы посмотрим, что думают люди о происходящем в российской экономике. Мы сделали небольшой опрос на улицах Москвы, а потом попробуем прокомментировать.
Как вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в стране?
Вот конкретно экономическую очень хреново, на самом деле. Вот все, кроме экономической, хорошо, а экономической хреново. Жутко дорого все. Вот прямо я же аж замечаю, насколько все дорожает. Причем вообще на пустом месте абсолютно. Ну как на пустом, там санкции, конечно. Но вот для меня на пустом, я же в этих санкциях-то не участвовал никак.
Плохо, потому что экономика не в состоянии поддержать ни образование, ни медицину. Я про пенсионную не говорю. Тут кому-то хорошо, кому-то плохо, но все-таки как-то. А я сама в образовании отвратительно.
Я бы не сказал, что хорошо, и не сказал, что плохо.
Сложное настроение, состояние. Все напряжены, но все равно остаются как есть.
Вроде все продается. В магазинах все есть, как потребитель могу сказать, наличие все товары, дефицита нет.
Не очень хорошо, наверное.
Потому что инфляция. И так перед Новым годом цены всегда подскакивают. Сейчас они еще более значительно подскочили. То, что раньше могли позволить перед праздниками, теперь уже не можем.
Ну вот видите, все-таки есть такое настроение, что как бы не очень хорошо, да, но оно действительно, никто из них не говорит, что виноват такой-то, никто не говорит, что виновата власть. То есть как бы это какой-то такой естественный процесс. Это влияние, как вы считаете, того, как работает российская пропаганда, российское телевидение. Вот масса всяких есть программ, где объясняют, что виноваты пятая колонна, виноваты Запад, виноват там, не знаю, США, конечно, Евросоюз тоже. Ну и Польша, конечно, виновата.
Конечно, виновата. В чем виновата Польша?
В том, что она есть.
Ну да, в том, что она есть. Знаете, что касается телевидения, телевидение сейчас уже играет здесь такую сакральную роль. То, что делает, например, господин Киселев, он выступает не в роли журналиста, комментатора, он выступает в роли шамана просто. Он заклинает это все.
Ядерным пеплом?
Ну, например. Но это спектакль. Это такой спектакль, как служба, в литургия какая-то. Это то. Но приписывать только этому нельзя. Знаете. Есть просто страшный опыт российского народа. Есть инстинкт самосохранения. И люди инстинктовно здесь ждут защиты от государства. Инстинктовно готовы от многого отказаться от многих вещей. Согласиться на снижение уровня жизни, лишь бы не было еще хуже, уже не сказать войны, потому что война уже
есть. А почему не сказать войны? Вот, пожалуйста, тут свежий опрос, кстати говоря, Левада-центра. В этом году на первом месте у людей среди страхов это страхи болезней, болезней близких. На втором, третьем месте страх Третьей мировой войны. А в 2014 году этот страх мировой войны был, между прочим, на первом месте. Я вот думаю, что даже это связано с тем, что, знаете как, знает кошка, чье мясо съела. То есть, как бы страх какого-то возмездия, наказания за содеянное при согласии народа с Украиной и с Крымом. Я думаю, чтобы это была нормальная реакция.
Но это опасения, и этот инстинкт самосохранения под зонтиком государственной власти, это особенная черта российского народа. Я это понимаю.
Очень вообще это странно, что под зонтиком государственной власти, которая многие годы и десятилетия фактически все-таки этот народ уничтожал. Этот народ в значительной степени забыл о своей судьбе, о том, что было в сталинские времена, вот, что делалось во время гражданской войны и так далее. То есть получается, что вот этим одной частью исторического опыта, там, не знаю, победой в войне, которая считается главным теперь событием прошедшего года по официальной версии, победа, празднование победы в Великой Отечественной войне. Вот этим можно зомбировать людей, в том числе и когда они чувствуют, что их состояние экономическое ухудшается. Что с этим делать, Владимир? Вы же действующий политик.
Ну, видите как, у людей серьезная генетическая память, заложенная вот этими 70 годами советской власти, и одна из неотъемлемых частей всей этой советской истории – это постоянная мобилизация, поддержание людей в страхе, в том, что у нас есть какие-то внешние враги, мы скоро с ними будем воевать, там нам надо будет защищать Родину. То есть это генетически привычно для наших людей. Вот, к сожалению, именно это вот так. И, ну, просто для людей это знакомая музыка. Когда они слышат ее по телевидению, вот они начинают реагировать соответствующим образом. Я вот хожу по своему району, вижу, там дети мелом рисуют истребители Су-24. Конечно, когда идет вот уже там 2 года или даже больше такое плотное ежедневное нагнетание вот этих настроений милитаристских по телевидению и в целом в стране, ну, понятно, что это не может не сказаться, но вот вы сейчас показали, есть и хорошая сторона, да? Вы сейчас показали людей, спрашивали их об экономических проблемах. Вы видите, что и есть масса тому свидетельств. Вы можете в регионы поехать, походить. Можете просто зайти вот в любой супермаркет продуктовый, просто посмотреть, как люди реагируют на ценники. Да? А уже начали люди о чем-то таком догадываться, что есть какая-то немножко другая реальность, чем вот то, что им ежедневно показывают про Украину, про Америку, там, про Сирию теперь вот и так далее. Да? Это такое, еще раз, это большое ржавое колесо. Оно долго поворачивается. Ну вот видно, что оно уже начало вертеться не в ту сторону, которую хочет Путин, и ему так или иначе придется объясняться с людьми, то есть механизмы этого, они, конечно, более сложные, обширные, но тем не менее момент истины настанет, мы в оппозиции всячески стараемся его приблизить, вот будут большие федеральные выборы в предстоящем году, в прошлые выборы в 2011 году, когда прошло 3 года после начала такого беспрецедентного при Путине кризиса, они обернулись для него большими проблемами и стресс-тестом. Я думаю, что в этот раз ему будет еще сложнее.
Ну, как бы это ни оказалось, конечно, такое красное колесо. Вот нас спрашивают о ситуации в регионах. Сергей интересуется, вот был демарш против Путина в Татарстане фактически, когда было сказано, что ну, всякие глупости там по разрыву с тюркскими народами и указания не будем выполнять. Есть куча проблем в других регионах, там закредитованность и прочее, прочее. Ну вот и спрашивают, не начнет ли сыпаться вот это гипсовое здание Федерации, рассчитанное на день на нефтяные деньги?
Есть проблема, потому что даже вот там, не говоря об этом выступлении Миниханова, ну, Миниханов я смотрел, кстати, то, что он говорил, он так довольно обтекаемо выражается, хотя очень ясно, что
недоволен, да?
Он недоволен вот этой антитурецкой кампанией, которая развязана у Татарстана, стратегическое партнерство с Турцией, и вообще говоря, Татарстан вел, по сути дела, самостоятельную международную политику все эти годы, так по-тихому, не агрессивную, но
хитрый,
выстраивал свои партнерства, и вот эти путинские действия, они явно нарушают это все, да? То есть там намного более сложная картина, чем вот эта вот вертикаль, которую нам рисовали. Но вот я просто напоминаю, была в октябре очень интересная такая статья в «Коммерсанте», она называлась там «Регионы разморозились» или как-то так, где рассказывалось про совещание у Володина с региональными начальниками «Единой России», и выяснилось, что сейчас самые главные проблемы в региональной политике – это вот не присутствие там оппозиции типа нас, а это ужасные конфликты элит, которые сотрясают там крупнейшие регионы, такие как Самара, Новосибирск, Нижний Новгород.
Денег мало стало.
Денег и мало стало, и регионы оказались на передовой вот этого дефицита, потому что у них основные социальные и прочие обязательства, а им прежде всего режут федеральное финансирование, оставляя это все на какие-то свои любимые распильные прожекты. Да? Поэтому я думаю, что вот политически это будет даже более крупномасштабный сюжет, чем, например, противостояние Путина там с какой-то внесистемной оппозицией. И они не готовы управлять вот этими конфликтами в регионах. Мы видим, что они приобретают очень серьезные масштабы, и поэтому все для Путина вовсе не так благостно, как он хотел бы по телевизору
изобразить. То есть там такой все-таки раскол элит намечается?
В регионах расколы элит идут очень серьезно. Мы, например, вешали отчет о нашей конференции, которую мы там 1,5 месяца назад в Новосибирске проводили. Вот мы, оппозиционная партия, пригласили депутатов-единороссов к себе, областного ЗАГС собрания горсовета, они пришли и ругали власть. Ну, естественно, они там не Путина ругали за международную политику, а они ругали за то, что недостаточно денег дают в регионы, за то, что недофинансируются программы важнейшие, за то, что показывают по федеральному телевидению, ругают их политиков. Мы знаем, что показывали в октябре-ноябре по федеральным каналам там целый цикл передач о том, какие гады вот эти новосибирские единороссы, что они не слушаются, не там олигархи, избрали, не того спикера избрали. Так что это все выходит на очень серьезную траекторию. Я бы на месте Володина так боялся того, что там делается.
Васил, а вам за последнее время куда-то удалось съездить по России, посмотреть, вот руками пощупать, так сказать, какой-нибудь регион?
Да, мы были в Туле в последние времена, были в Нижнем Новгороде, еще в многих местах в Подмосковье. Знаете, это действительно огромная проблема, может быть, не на сегодня. Но мы входим в выборный... Россия входит в год выборов, где поддержка правительства и президента, партии президента, она зависит от того, как будут реализоваться социальные обещания. И если посмотреть, сколько регионы должны дать людям, чтобы более-менее содержать эту поддержку, тавтология, но а сколько денег у них сейчас есть, это очень опасный момент. И действительно, это будет прежде всего отражаться на элитах, потому что придется сбросить ответственность на кого-то. Люди уже понимают, что мы не справимся с этим. Так надо искать не врагов, только надо искать коллегу, на которого можно сбросить группировку другую, какого-то там вице-губернатора или что-то. Это идет раздрай.
Вот я хотел что сказать. Вот что будет сейчас происходить первые полгода? Во-первых, они приняли сейчас бюджет, кстати, рекордно низкое число голосов, еле-еле прошли минимальный там планку в 226, даже в подконтрольной Путину Думе. Так вот, там урезаются, по сути, трансферты регионам, там урезаются затраты на социальные программы. И что будет? Вот сейчас мы видим, что там Brent сейчас 37 долларов сегодня. Да? Так вот, сейчас Минфин и Центробанк шлют алармистские такие бумаги, что нефть может стоить $40 в среднем по следующему году, а не 50, как заложено в бюджете. Пока мы это не знаем, вот что они будут делать? Они, скорее всего, не будут реально выделять те деньги, которые даже в бюджете предусмотрены, реальным бюджетополучателям.
Слушайте,
будут...
а сейчас происходят же какие-то странные вещи. Там пожарникам вдруг не заплатили, вот смотрите, детские пособия в Псковской области не выплачивают.
Они будут примерно полгода мучить бюджетополучателей, не давая им вот эту так называемую возвратную роспись. Да? То есть вы типа не представили, как положено документы на получение бюджетных денег, для того, чтобы придержать их, пока вот неизвестно, сколько будет стоить нефть, да, и на всякий случай сэкономить. Они это всегда делают, но в этом году это будет особенно болезненно, и регионы, конечно же, пострадают больше всего. Конечно же, больше всего пострадают образовательные, медицинские учреждения, все те, кто зависит от бюджета, у кого зарплаты на бюджете сидят там и так далее. Да. Поэтому это будет все происходить прямо в предвыборный год, прямо вот уже по факту в начале федеральной думской кампании. Честно говоря, я не думаю, что это для Путина выйдет очень хорошим результатом.
Это особо видно в Крыму, потому что в Крыму новая элита, нет у них опыта чиновников российских, и они новички, и они начинают, они первые за этим вышли, нам не дали денег, что за этим делать, центр виноват, они еще не умеют сбрасывать на коллегу, искать себе каких-то лазеек, но там уже видно, как это плохо.
Да, я напомню, у нас Вацлав Радзивинович и Владимир Милов в студии «Радио Свобода». Говорим об уроках и итогах этого года. Я хотел спросить о ситуации, связанной с Украиной, потому что, безусловно, война в Донбассе и аннексия Крыма, они вот раскачали лодку и привели к тяжелейшим последствиям для России, но и в международной политике, и санкции, которые никто не собирается снимать. Владимир, каков ваш прогноз, ну вот, скажем, по тем же Минским соглашениям, выполнение которых могло бы в каком-то случае, может быть, смягчить те же санкции против России, которые приняты против путинского режима. Возможно ли это? Вот Захарко как считает, что Минские договоренности выполнены не будут, поскольку ничего о контроле Украины за границей и не слышно.
Ну вот этот год прошел под знаком попыток Путина сделать так, чтобы все-таки добиться частичной отмены хотя бы европейских санкций, при этом не выполнив в полном объеме Минские соглашения, а там, собственно, два ключевых пункта, которые пока он не хочет и не может по своим взглядам, воззрениям выполнить. Это вот передача Украине контроль над границей и проведение там выборов по украинским правилам, а не по тем правилам, которые... Вот они сейчас перенесли выборы куда там, на февраль, да, вот эти вот так называемые республики и так далее. Так вот, собственно говоря, у него был расчет на то, что в конце года он сможет, надавив на каких-то своих европейских союзников, добиться все-таки довольно быстрого снятия европейских санкций. Но теперь вообще это выглядит так, что они переводятся практически в постоянный режим. И теперь они будут просто подновляться так вот по проверке, да, вот галочки будут ставить. Так, это не выполнили, ну все, значит, продлеваем там опять, да. И я думаю, что ему теперь придется реально поразмыслить над тем, чтобы, возможно, вернуть всю эту историю Украине, хотя это, конечно, для него будет тяжелый имиджевый удар, но, с другой стороны, у него и ресурсов не так много для того, чтобы продолжать все это поддерживать, тем более сейчас еще на два фронта. Давайте не забывать, что из Сирии ушли иранцы, по сути, бросили его, которые заманили его туда, сказав, что мы сами будем делать сухопутную операцию, а в интересах Асада, а ты прикрой с воздуха. Сейчас Иран принял решение, нет, нам больно, все, мы не справились, мы уходим. В итоге, если он реально хочет защитить Асада, ему придется рассматривать вопрос о том, чтобы либо вводить туда войска, либо, если он это не сделает, ну, Асад может пасть в относительно обозримое время.
Но они, кстати говоря, все больше акцентируют на то, что мы сейчас наладим отношения с антиасадовской умеренной оппозицией, и она тоже будет частью этого наступления.
Ну, вот вопрос в том, что как раз они там 80-90% бомбардировок достается этой антиасадовской оппозиции, поэтому опять слова расходятся с делом, как в той путинской там брошюрке из цитат. Так вот, возвращаясь к Украине, здесь он сейчас, по сути, даже не на два, а на три фронта у него сейчас проблемы. Все-таки он начинает постепенно осознавать, как бы вот со скрипом ему это не давалось, что ключевая война у него дома со своей российской экономикой, да, которую он проигрывает по всем фронтам, он не может ее победить. Да. Плюс у него еще Донбасс, плюс у него еще Сирия. И в этой ситуации, ну, конечно, он будет что-то сдавать. Вот, на мой взгляд, в принципе, для Донбасса, конечно, там зависшая ситуация, но перспектива, она есть для того, чтобы все-таки Минские соглашения были выполнены и Украине все это вернули. У Путина слишком большой дефицит ресурсов для того, чтобы на все эти фронты одновременно воевать.
Вацлав, что вы думаете об этом противостоянии, о замороженном конфликте?
Знаете, я вполне согласен с Владимиром, но, знаете, я бы хотел обратить внимание на еще что, на еще два момента. Первый момент такой, что все-таки самая страшная перспектива для Кремля в Украине – это успех украинского дела.
Пока до него далеко.
Но, смотрите, получилось так, что украинцы получают безвизовый режим с Евросоюзом. Это огромный бонус. Я бывал в Крыму и знаю, что если кому-то очень хотелось получить безвизовый режим с Евросоюзом, это население Крыма. Там очень хотели этого. Сейчас они от этого отрезаны. Это первый бонус. Второй бонус, но это все-таки открытие на Европу. Не так страшно закрытие для них сейчас уже России, российского рынка, потому что он для них уже не существует на самом деле. Санкции, контрсанкции и это. И есть этот шанс, которого хотел Майдан. И это сбывается. А успех Украины, это для Кремля огромное поражение на самом деле. Этого прежде всего боялись. Я переживаю прежде всего, больше, чем за Минские соглашения и другие вещи, переживаю за неадекватное поведение украинской элиты. Я работал после 2004 года в Украине и видел, что для них не важны были реформы, только как Петро относится к Юлии, а Юлия там к Дмитро и так дальше, и так дальше. Они просто, грызня была страшная, они проморгали свой огромный шанс. Хотелось бы очень сильно, чтобы на этот раз этого не было. Я прежде всего на это смотрю. Кроме, конечно, войны и этого всего.
Ну, без войны, конечно, у них бы лучше получилось, возможно. Я, знаете, что...
Война должна их мобилизовать, а грызня идет.
К сожалению, Вацлав, это хотелось бы, но я вижу там другой пример. Я много сейчас довольно с украинскими тоже политиками общаюсь, и в частности по линии Европейской народной партии, с которой мы вот сотрудничаем, да. Я вижу там наоборот, там возникла такая маска универсальная, что, типа, вы знаете, а какие реформы, о чем вы говорите? Вот у нас война идет, да, на нас Путин напал, вот это сейчас главное, а про какую налоговую систему вы спрашиваете, это вообще нерелевантный разговор. Вот это, на мой взгляд, очень опасная такая история.
Но это наверху, а под ковром идет грязня за деньги, за влияние.
Но есть все-таки, наверное, еще и такое молодое поколение политиков, которое может давить, есть вот этот дух Майдана, то есть, конечно, это все не безнадежно, хотя и печально. Знаете, меня что... тоже волнует. Вот чем больше продвигается, чем дальше продвигается Украина к демократии, тем меньше демократии остается в России. Это такое универсальное правило. Да? За оранжевую революцию, значит, Путин рассчитался с российским народом. Вот.
Ну, конечно, Миша.
И теперь то же самое.
Путин занят строительством стен. Он строит стену между нами и европейским проектом. Собственно говоря, он хотел, чтобы эта стена проходила по границе между Украиной там, и Польшей, и Словакией. Да?
Да.
Но украинцы восстали против этого, сказали, нет, мы хотим идти в сторону европейских ценностей, европейского выбора, и в итоге эта граница отодвигается сюда, но стену он от этого не перестает строить, это его мечта, устроить нам здесь вот эту вот
Евразийский союз?
Да, евразийский концлагерь, да, а собственно Европу, европейский проект он видит врагом, это неудивительно, что так происходит.
Ну, видите, тут такая уже, я бы сказал, историческая проблема, да, один раз это удалось там Ивану Грозному построить антиевропейскую Россию, и другой раз Сталину удалось, ну, Ленину, Сталину, да, вот что получается, что Путин продолжатель этого дела, Вацлав, вы видите в Путине верного продолжателя дела вот этих замечательных политиков,
Сталина,
которых
Ивана
я назвал, да.
Знаете, нельзя сказать, что 15 лет Путин ведет последовательную политику в этом отношении. И когда он пришел к власти, он не гласно, но обещал своим людям, своим близким людям: хорошо, ребята, мы сейчас будем членами клуба, вас будут принимать в Лондоне, в Нью-Йорке и везде.
И ведь принимали.
Как своих, их принимали, они чувствовали себе уже людьми широкого мира и членами клуба. И он действительно старался. Я здесь был на его встречах с генералами мирового бизнеса. Он делал просто, он их чаровал, они были под огромным впечатлением. Но господин Путин, может быть, он и КГБист, и такой твердый, но с ним можно иметь дело. Да, и он очень старался. И первое обещание, которого он не выполнил, это было то, что эти люди... И этих людей попросили из этого широкого западного мира, из этого клуба.
Вацлав, ну вот это то, о чем я раньше говорил. У него победило стремление удерживать личную власть, которая, в свою очередь, является следствием желания всей его клики обогащаться за счет государственных ресурсов.
Слушайте, но сейчас он даже в каком-то смысле пошел против своих соратников, но я не знаю, какой-нибудь газопровод с Турцией уже его не будет, например, а на нем должны были заработать хорошо.
Здесь я хочу сказать, что они с газопроводом в Турции, они уперлись еще летом, было видно, что у них ничего не получается. Да. Я, кстати, много об этом писал, и меня там критиковали, в итоге я оказался прав. Они еще тогда сказали, сказали, что для нас сейчас приоритетом становится Nord Stream 2, то есть строить новые нитки через Балтийское море.
Но при таком поведении этой нитки не будет.
А «Газпром» еще летом объявил, что турецкий проект всего до двух ниток там сворачивается и так далее. То есть он зачах уже давно. И в этом смысле я не вижу здесь ничего нового. И они, Миш, они освоят, они найдут, они на Луну построят газопровод, да? Но они найдут, как освоить эти деньги, да? Но главное, что они... Вот сегодня Навальный опубликовал текст конституционного соглашения с Ротенбергом по поводу этой пресловутой системы Платон, да, которую они держали за семью печатями. Там в чистом виде, там можно не читать эти все там 700-800 страниц. Там написано, это соглашение об обогащении за счет государства и налогоплательщиков отдельного конкретного путинского бывшего партнера под дзюдо. Вот о чем этот договор.
Мафия, как говорится, бессмертна.
Мафиозное государство. Как вот Маша Снеговая написала недавно статью, известный политолог, да, что хватит говорить о Путине и путинской России как о классическом авторитарном. Это не авторитарное, это мафиозное государство. Вот так его надо понимать. Все это, весь этот антизападный поворот был сделан только по одной причине, что Запад хотел все-таки, чтобы мы двигались в сторону демократии, а это мешало им вечному сохранению власти ради того, чтобы обогащаться. Вот чему Запад помешал. Вот почему мы с Западом поссорились.
Пацан, а кстати говоря, как были восприняты у вас в стране, ну и в Европе, может быть, вы тоже следите, вот эти все разоблачения? Ну, скажем, та же история про генерального прокурора Чайку. То, что Навальный, так сказать, раскопал. Семья генерального прокурора.
Никакой... конечно, с интересом.
Но никто не удивлен,
но
да?
Никакой революции, знаете, но... Есть даже несправедливо очень такой подход. Они нас уже ничем не могут удивить. Мы все это уже знаем. Даже такая есть предвзятость, знаете, в этом всем. Но нормально, там в порядке, у них это в порядке вещей.
Русские воруют, да.
Да, ну, знаете, что в России, ну, воруют.
А, кстати, о вот этом, о странных решениях не могу не спросить, как, опять же, специалисты в области нефтегаза насчет передачи Рамзану Кадырову его режима вот некой структуры Чечен-Нефтехимпром, которая числилась за федеральной собственностью.
Там немножко много шума раздуто. Чечен-Нефтехимпром – это бумажная пустышка. Все-таки основную нефть в Чечне контролирует компания «Грознефтегаз», которая 51-49 контролируется Роснефтью и миноритарный пакет чеченским правительством. Правда, там руководят и чеченцы, Муса Искерханов, там директор. Но это отдельная история. Да? Вот что такое этот Чечен-Нефтехимпром? Это выделили землю под строительство нефтеперерабатывающего завода. Роснефть его не стала строить, потому что, а, у нее финансовые проблемы, и, б, вообще, честно говоря, я не понимаю, в Чечне, в нынешней, строить нефтеперерабатывающий завод и вкладывать в это федеральные деньги, ну, это очень рискованное, на мой взгляд, мероприятие, особенно при кратно падающей добыче в последние годы. Ну, там вот у них активов, я так понимаю, всего на 2 миллиарда рублей, это в основном земля, выделенная под строительство, и Кадыров хочет что-то там построить свое. Поэтому он потребовал эту землю отдать ему. Там было много шума, что это якобы вокруг чеченской нефти. Нет, вот эта конкретная история, она скорее с землей связана. Но она, конечно, тоже показывает, что, в принципе, они с каждым шагом все больше откусывают федеральных полномочий и забирают все под кадыровскую клику. То есть ровно такая вот мини-путинская система, да, но вот на Северном Кавказе выросла.
Ну, уж раз заговорили о Кадырове, не могу не сказать о потерях этого года, о гибели Бориса Немцова. Я буду регулярно об этом говорить. Вот на сегодняшний момент создалась очень странная ситуация. С одной стороны, суд заявил, что правильная версия Следственного комитета, что в этом убийстве нет никакой политики, а с другой стороны, Владимир Путин на пресс-конференции фактически признал, что у него с Борисом Немцовым был политический конфликт. А кто прав-то все-таки, суд или президент?
Да я считаю, что вообще никакого, ну, там, может быть, эти чеченцы были исполнителями, но учитывая, что через 3 месяца отравили Володю Карамурзу, о чем он подал официальное заявление сейчас, о том, что было отравление, да, это уже установлено, да. Слушайте, ну я не верю в случайности. Я здесь на Радио Свобода много раз выступал об обстоятельствах этого убийства, но я не верю в то, что это какие-то частные лица чеченцы взяли и вот так вот могли это сделать возле стен Кремля. Да, это просто невозможно. И господин Путин своим ответом, ну, на мой взгляд, он четко дал понять, что для него нет никаких сомнений в том, что это связано с политической деятельностью Бориса. То, что следствие так это все быстро прикрыло и не стало расследовать вот эти серьезные обстоятельства, а списало все на каких-то индивидуальных исполнителей, чтобы закрыть дело побыстрее. Ну, на мой взгляд, вот вы знаете, у нас есть много примеров. Вы знаете, когда у нас бывает такая спешка с закрытием дел. Когда за этим стоят какие-то высокопоставленные заказчики из федеральной власти, да? Тогда все быстро списывают, говорят, все, мы раскрыли, это какие-то частные убийцы там и так далее. Когда у нас действительно надо что-то расследовать и кого-то поймать, они расследуют. И они там много времени на это тратят и так далее. Но, на мой взгляд, все говорит о том, что вся эта история с якобы каким-то частным чеченским следом, это все не так. И там реально большой федеральный заказ, который, скорее всего, идет от Путина лично.
Пасов, вы писали об убийстве, естественно, Бориса Немцова. Да. Какую версию вы выдвигали как автор?
Значит, конечно, я повторял те версии, которые здесь были, но я тоже обращал внимание на такую версию, похожую на события у нас. И, может быть, что-то в этом есть, потому что я сравнивал это убийство с убийством ксендза Попиушки в Польше. 1984 год, военное положение, хотя формально его уже не было, один из таких самых ярких лидеров польской подземной тогда оппозиции, подпольной оппозиции, и вдруг его похитили, утопили, но очень так жестокая расправа была, и потом оказалось, что это было вроде провокация людей из спецслужб. Я не хочу сказать, что здесь провокация людей точно из спецслужб. Это была провокация, направленная на это, чтобы режим ужесточил репрессии в стране, чтобы спровоцировать народ и вынудить Ярузельского ужесточить репрессии. И но то, что здесь закручивание гаек ускорилось, Это напоминает эту историю. То, что так сложно, и никто не хочет этого расследовать. У нас Ярузельский поступил по-другому. Они очень быстро это расследовали. Нашли людей, посадили людей, потому что понимали, что это очень опасная обстановка. Но это были люди на каком-то... Конечно, не герои моего романа, но у них было понимание, что надо чем быстрее... показать, что это не мы. А здесь, по-моему, это возможно, что было так, и реакция очень неправильная.
А здесь все боятся говорить, как только заказчики заходят в дело, максимум, кого упоминают, это Кадырова. Хотя
да.
Зачем это Кадырову, так и никто и не объяснил. Ну, мне кажется, ясно, куда ведут
следы. Это был действительно очень серьезный удар, и так не очень сильная российская оппозиция. Я Владимира хотел спросить, собственно, о перспективах. Я так понимаю, что вы теперь не председатель партии «Демократический
да.
выбор», у вас там в партии конфликт. Что вообще все проекты российской оппозиции будут так вот разваливаться то изнутри, то снаружи. Вы там будете искать каких-то внутренних врагов, агентов Кремля и так далее.
Так у нас ничего не разваливается. Я как раз и покинул пост председателя, чтобы снизить остроту этого конфликта, потому что там люди, которые, ну, на мой взгляд, явно начали действовать на развал демократической коалиции, они так вокруг моего вождизма якобы все это, значит, танцевали. Я просто решил сразу отдать это, и я совершенно никак не держался за председательский пост. Я остаюсь членом политсовета рядовым в своей партии, и я и мои сторонники, мы продолжаем работать на кампанию демократической коалиции в Госдуму. Это никак не сказалось на нашем участии там. Мы вот сейчас регистрируемся активно кандидатами на коалиционные праймерис. Я уверен, что мы выберем очень хороший список к весне. Сильный список, который сможет составить хорошую конкуренцию старым партиям, уже надоевшим людям. И видно, что к этому есть большой интерес. Так что я как раз оптимист по поводу перспектив выступления демократии. демократической коалиции на думских выборах в сентябре.
Хотя некоторые сомневаются в фигуре первого номера Михаила Касьянова. Он, конечно, хороший финансист, но, говорят,
Михаил Касьянов
не такой политический, крутой политик.
Михаил Касьянов политический тяжеловес. Он знает, как управлять страной. Он был премьером 4 года в очень тяжелое время, когда нефть стоила $20 за баррель, и при нем бюджет был профицитный. При нем зарплаты росли, налоги снижались. То есть, в общем, придраться к его конкретной экономической повестке, в общем, довольно трудно, да? Поэтому по поводу критики Михаила Касьянова, вот он и пойдет сам на выборы, будет ездить по стране, встречаться с людьми. Вот пусть он отвечает на эти вопросы, но мне кажется, что это вполне нормальный кандидат для того, чтобы предъявить его в нынешней кризисной ситуации. Человек, который умел управляться, когда было еще хуже.
Вацлав, вас что-то заинтересовало в последнее время в деятельности российских критиков Владимира Путина? Способны ли они на что-то? Ну вот есть демократическая коалиция, тут «Яблоко» провело яркий съезд тоже.
Я вспомню события этого года, потому что я принимал участие в создании книги «Адам Михник, Алексей Навальный. Диалоги». Это была встреча моего начальника, главного редактора газеты «Выборчей», знаменитого когда-то оппозиционера, с молодым оппозиционером российским. И это был обмен опытом. Это было даже частично у меня дома. Это разговоры происходили. И Адам повторял, что когда мы были в оппозиции, в подпольной оппозиции, в Коскор, в Солидарности, это были очень разные люди. Сейчас они бывшие друзья, просто ужасные враги, друг другу там год.
В рамках парламентской системы.
Ну да. Но тогда мы были вместе. Мы были вместе и прежде всего старались, чтобы не было никаких расколов. И для этого у нас получилось. Я думаю, что стоит эту книжку все-таки прочитать и принять во внимание этот опыт.
Ну что ж, я думаю, что действительно польский опыт заслуживает изучения российскими оппозиционерами. Я благодарю сегодня наших гостей. Мы говорили о финале 2015 года. Ну, а перспективы 2016 мы увидим. У нас были Вацлав Радзивинович, польский журналист, покидающий Россию, и Владимир Милов, недавно еще лидер партии «Демократический